Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Добрый день, дорогие друзья! Приглашаю вас на очередную радиоэкскурсию. На этот раз мы познакомимся с экспозицией, посвященной одной из самых загадочных женщин в истории Латвии. Ее называют «Латвийской Матой Хари», и одновременно с этим шпионским именем возникает образ доброго ангела, спасшего в свое время художницу Александру Бельцову от тяжелой болезни. Центр Риги, старинный дом, пятый этаж. Мы на месте.
Добро пожаловать, проходите.
И я с удовольствием прохожу в мемориальный музей Александры Бельцовой и Романа Суты. Именно отсюда сегодня пройдет наша радиоэкскурсия. Но не по всему небольшому музею, а по самой актуальной выставке, которая сейчас в самой большой комнате, ну, вернее сказать, в самом большом выставочном зале музея. Нашим экскурсоводом будет директор музея Наталья Евсеева. Спасибо, что впустили.
А как же не впустить? Мы рады гостям в это непростое время.
Мы сразу можем обозначить, что музей открыт, но требуется предварительная запись. Это самый главный принцип, как попасть в музей. И, попадая сюда, мы, естественно, вспоминаем историю этой семьи, этих художников, и, может быть, даже историю открытия самого музея. Она тоже очень личная. Может быть, напомним.
Художники, муж и жена, Роман Сута и Александр Бельцова, жили в этой квартире с 1935 года. Вместе с ними жила их дочь Татьяна Сута и долгое время мама Романа Наталья Сута. А здесь обстановка того времени, вещи, принадлежавшие художникам, и произведения искусства, хранившиеся в семье все эти годы.
И выставки, которые одна за другой преподносятся нам здесь, в этом музее, они тоже, можно сказать, очень личные. Они связаны и с искусством вообще, и с историей семьи в частности. Что мы видим в эти дни, в этот период?
Эта выставка посвящена подруге Александре Бельцовой, писательнице, журналистке. Она была не только подругой Бельцовой, она была и, ну, таким спонсором, можно сказать, многих проектов, такой финансовой поддержкой. На ее деньги существовала и открылась мастерская «Балтерс» по росписи фарфора. Она финансировала издание журнала сатирического «Хо-Хо», в котором в свое время и Бельцова, и Сута, и другие художники рижской группы свои карикатуры публиковали. Ее литературная деятельность тоже была так или иначе связана с Бельцовой. Она вместе с ней ездила на юг Франции, где писала свои пьесы, литературные произведения, роман свой, главное такое детище, и сыграла, можно сказать, ну, без преувеличения, ключевую роль в судьбе художницы, помогла ей вот своим финансовым и моральным участием справиться с болезнью, с туберкулезом легких. И, ну, наверное, сегодня, если даже вы захотите что-то узнать об Аустриозе Лени Краузе и будете набирать ее имя в Гугле, то она появится так или иначе в связи именно с Александрой Бельцовой. Как литератор она скорее уже сейчас известна, так и узкому кругу специалистов. И вот этих специалистов мы и пригласили тоже побыть в качестве сокураторов. И доктор филологических наук Карлис Верденш, как раз он пишет свою диссертацию именно о литературе межвоенного времени латвийской. И вот он тоже написал такое небольшое эссе, небольшой текст, в котором рассматривает вот эти романы, пьесы Аустры в контексте мировой литературы того времени.
Итак, Аустра Озе Лени Краузе. Добрый ангел Александра Бельцовой, вот так и можно сказать. Их отношения, я думаю, что вообще вот этот дух этой дружбы, и доказательство того, что все-таки женская дружба существует, мы могли прочувствовать, увидеть, в том числе и во многочисленных экспонатах, на большой выставке, которая проходила в Художественном музее, посвященной Александре Бельцовой, была юбилейная выставка. Спасибо вам за эту выставку, вы были куратором. Ну а здесь все не так глобально. Здесь все салонно. Недаром самый главный, наверное, в этой комнате все-таки рояль. И все как бы вокруг него. А с чего начиналась их дружба? Почему они нашли друг друга?
Они познакомились практически сразу после приезда Александры Бельцовой в Ригу. Похоже, как-то, возле, опять же, Суккуб кафе, которое принадлежало маме Романа Суты, на улице Меркеля тогда, по Улуччи, место встреч для богемы того времени. И Аустра тоже вращалась в тех же кругах, и так вот их свела судьба. Почему? Ну, тут как бы такой момент очень до конца неясный. Судя по переписке, Аустре Бельцова понравилась и чисто внешне. Известно, что она была нетрадиционной сексуальной ориентацией, но, наверное, сегодня бы назвали мы это бисексуальной ориентацией, потому что замужем она была некоторый период своей жизни. И к Бельцовой ясно по письмам, что испытывала она и романтические чувства, но в то же время сама писала о том, что понимает Бельцова на них не может ответить. И вот это такой момент, который до конца прояснить мне не удалось, насколько эта дружба была тесной. Но вот есть свидетельство в этих письмах, что действительно Бельцова ответить на ее чувства не могла, но в то же время проводили они времени очень много вместе. Бельцова писала сестре даже, что они живут все втроем, Сута, Аустра и она, но ты ничего только не подумай, писала она сестре. И если вы спросили бы моего мнения, я бы, наверное, как вот вы только что сказали про женскую дружбу, я склоняюсь к таким все-таки обстоятельствам. Мне кажется, что то, что мы сегодня привыкли трактовать уж очень так, ну, как-то
физиологически.
Да, скажем так. В те времена бывали и платонические отношения. Во всяком случае, совершенно четко видно, и это понятно и по переписке, и по другим свидетельствам, что для Аустры это во многом было такое самопожертвование. Уход за Бельцовой там, на юге Франции, пока она лечилась. Она именно в буквальном смысле вела хозяйство, помогала, чем могла. И ее стараниями Бельцова смогла выкарабкаться. Но вот если вы упомянули большую выставку, а раз мы здесь, то хочется показать как-то по радио рассказать о тех вещах, которые здесь можно увидеть. Здесь акцент больше на самой Аустре. Здесь ее манускрипты. Некоторые вещи остались неизданными. И есть здесь и как раз-таки и первые, и единственные издания ее, печатные ее работ.
Я вижу здесь и издательский договор, да, подписанный даже... и на печатной машинке, напечатанный 17 мая 1929 года. Но здесь есть и уникальные издания, которых не так много.
Да, это раритет. Действительно, но есть и рукописные вещи, то есть которые до издательств не дошли. И фотографии, переписка. Ну, известно, что она была в таких дружеских отношениях с Райнисом и Аспазией, во всяком случае, в определенный период своей жизни, когда она жила и работала в Швейцарии в год Первой мировой войны. Вообще у нее было юридическое образование. По тем временам для женщины это было не так уж мало. И широта взгляда, естественно, такие феминистически настроенная жизненная такая позиция.
Активная. Но тогда ведь это было и в моде.
Да, совершенно верно. Но для нее во многом это, можно сказать, не то, что было дань моде, а именно, такое искреннее, не увлечение, искренняя позиция. Да,
искреннее убеждение, да. Mm-hmm. А мы же находимся сейчас, как я уже сказала, в этой большой комнате, в гостиной, где рояль, где мебель, обстановка. Она здесь бывала много-много раз. Вот здесь же, на этом паркете ходила.
Не знаю, много ли. В основном, хронологически их вот это тесное общение, оно длилось в 20-е годы, и в начале 30-х Аустра большую часть времени проводила за границей. Во многих источниках ее вообще называют, считают как бы политической эмигранткой. Время режима Ульманиса, она со своими левыми взглядами, понятное дело, что не вписывалась. И у нее был явный конфликт с властью того времени. А в квартиру суда переехала семья в 1935 году. Поэтому даже с уверенностью утверждать, что она здесь даже в гостях была, я не могу. Потому что большую часть времени в 30-х она как раз прожила за границей.
Ах, вот какой казус. Тогда другой вопрос. Они дружили, они поддерживали друг друга в беседах, да и вот получается, что недаром я назвала Аустру Ангелом Бельцовой. Сколько портретов существует? Как часто рисовала вообще Александра свою подругу?
Рисовала много. И, судя по эскизам, которых очень много, действительно, и часть мы здесь показываем, и их не было на выставке, надо сказать, не все эти портреты дошли до нас. Где-то, может быть, они, их местонахождение для нас пока неизвестно. Может быть, еще появится. Но вот для тех, кто следит за творчеством Бельцовой, могу сказать, что да, здесь мы показываем отдельные вещи, которые не были на большой выставке. Может быть, это тоже привлечет интерес. И фотографии их совместные тоже, которых всех на выставке показать не было возможности.
Я помню, на большой выставке там, конечно, все подчеркивало и местонахождение их совместное. То есть это Европа, это такая богатая, разгульная жизнь, казино и даже что-то связанное с тем, что они любили развлечься в казино. Здесь тоже есть такие мелочи, такие важные. Ну вот, например, какой-то билетик из какого-то отеля. Что это такое?
Ну да, это, похоже, место, где они останавливались. Отель «Вольтер» в Париже. Это то ли визитка, то ли это, ну, вот карточка отеля. И таких мелочей немало. И там из казино такие билетики привозили они вместе, в котором можно было отмечать, на что ставить ставки.
А что это за волшебная коробочка? Маленькая-маленькая.
Вот непонятно мне, что изначально в ней хранилось, но там...
Там написано «beauté», то есть «beauty», что-то связанное с красотой.
Связанное с косметикой, но сейчас там находится кулончик. В кулончике место для того, чтобы вставить фотографию. И я не знаю, какая изначально там была фотография. Сейчас, на сегодняшний день, когда музей принял это в свою коллекцию, там была вставленная маленькая фотография Тани Суты.
Ну, значит, это вещь, принадлежавшая все-таки Александре.
Ну, скорее всего, да. Но косметика привезена из Франции в этой коробочке. Мне казалось, что вот это такая мелочь, которая, ну, так вносит свой колорит в это все.
И подчеркивает, а чего же такой крепкой может быть женская дружба? Но ведь только женщина женщину поймет в магазине косметики и не посмеется над тем, что коробочку не выбросила, а хранишь там что-нибудь другое. Здесь, на этой витрине небольшой, есть и вот эти знаменитые блокноты Александры Бельцовой, которые, ну, прям в большом количестве есть в музейных фондах, и этот блокнот. А, Наталья, как вообще они помечались, там она писала год, указывала что-то, или это такой поток сознания?
Скорее, поток сознания датированных, в котором был бы обозначена какая-то дата, нет, мне кажется, ни одного. Только по самим рисункам, по содержанию этих работ можно примерно догадаться, в какой период времени это было создано. Ну и, конечно, художественная манера сама по себе тоже может подсказать хронологически, какое это время было. Ну и здесь вот тоже этот альбом с клеймом таким, ну, производителя, тоже явно был куплен во Франции где-то. И там же, похоже, и был в использовании эти рисунки. Это то, что было создано там, когда они вдвоем были на юге Франции. И вот говоря о портретах, очень часто это действительно зарисовки, когда они вместе практически по полгода жили там, на юге Франции, а потом, приезжая сюда, все равно не расставались и переезжали там на дачу в Юрмалу или жили здесь в Риге. Долгое время, когда была мастерская Балтерс, их квартиры находились в том же доме. То есть вот все время они как бы были неразлучны. И зарисовки эти, ну вот художница изначально, ну, склонялась больше к жанру портрета. И Аустра вот такая модель, которая всегда под рукой. И то она за картами, и то она за рукописями. Здесь, например, работа, которая, кстати, тоже не была на большой выставке, и прекрасно дополняет ту, которая вот в нашей коллекции «Автопортрет». В окно виден тот же практически пейзаж, что и на автопортрете, но у окна сидит Аустра. У нас в коллекции Бельцова возле этого окна, а вот из частной коллекции мы видим, Аустра сидит за рукописями, и через окно тот же самый пейзаж.
Ну вот как раз вы говорите, что подключились и частные коллекционеры, и вы, наверное, с ними поддерживаете такие дружеские отношения, и с радостью смело дают на экспозицию работы?
Да, охотно. Людям, как правило, льстит тот факт, что вещи из их коллекции будут представлены на выставках музея. И если кто-то нас слушает, мы всегда очень рады таким сотрудничеству.
То есть нужно хотя бы все сфотографировать, что у тебя есть в коллекции, и прийти к вам, это показать. Ну, а вы уже возьмете себе на заметочку, да, что в Риге осталось и сохранилось вот еще такое произведение, вот еще такая картина или набросок.
Да, это, как правило, самый легкий путь. Или сфотографировать, или прислать на почту, или прийти лично. И вы сказали по записи, но на самом деле музей открыт все то рабочее время, как и раньше. И запись, она нужна просто, чтобы не было скопления большого людей. Ну, его и нет. Наши последние эти обстоятельства.
Однако я вспоминаю скопление людей здесь, в этом зале, когда лекторы замечательные читали, рассказывали нам, когда праздники проходили здесь. И так хочется, чтобы это время вернуться.
Я очень надеюсь, да. Я думаю, что еще не все. Еще успеем.
Ну что ж, вернемся к нашей стене и развешенным картинам. Я просто сейчас смотрю и понимаю, насколько Бельцова разная, если говорить о технике. Масло, конечно. А какая разная графика. Вот, например, прямо перед нами, ну, буквально фломастером, что ли. Ну, тушь, наверное. Тушь, да, но так выглядит издали, как будто, ну, просто набросала фломастером или маркеры. Сейчас такие тоненькие есть. Тогда этого не было, по-моему. То есть здесь и тушь, здесь и карандаш, здесь и такая тонкая акварель. Тоже такая Бельцова мастерица в этом деле. Ну и холст, масло.
Да, здесь есть, и, ну, на мой взгляд, один из лучших портретов Аустры, может, даже самый лучший вот из частной коллекции. Это семья Зузанцев. Спасибо Зузаем. И, ну, действительно, по портретам Аустры можно проследить, вот как менялся стиль Бельцовой в 20-е годы, от ранних портретов, таких более кубистических, до вот этого нового реализма, и уже начало 30-х, время, когда их дружба закончилась, и после этого уже Аустра, ну, не позировала Бельцовой, больше работать их не было.
О самой судьбе Аустры мы не будем сегодня рассказывать. Для этого есть повод прийти в музей, да и почитать и так далее. Моя задача все-таки погрузить наших слушателей в атмосферу этой комнаты, этого зала. И как я уже не раз сказала, здесь есть такие постоянные жители, это сама мебель, это люстры, это рояль, и они диктуют и вам, музейщикам. Используй меня. Я тоже хочу быть в этой экспозиции, я хочу участвовать, я хочу помочь. И, собственно, на рояле очень много фотографий старинных, рамочки. Что где интегрировано? Вот если говорить о нашей сегодняшней теме, о посвящении Аустры Озолине Краузе.
Ну, здесь в экспозиции мы не перевешивали, но есть и портрет Аустры, который здесь находился все время, и до выставки, и будет здесь и после. Тоже один из таких очень примечательных конца 20-х годов. Но выставили мы здесь и портрет Аустры, написанный Романом Сутой. Можно сравнить, как видели одного и того же человека он и она, Бельцова, и вариант, представленный Сутой.
Но можно сказать, что Бельцова все-таки более по-женски показывала? Больше деталей, больше женственности в самом образе. Хотя, может быть, мы должны доверять больше Роману.
Да, согласна. Ну да, такие ее портреты, они все-таки комплементарные. Ну, показывают ее в лучшем свете. А Суто, он более такой, ну, не скажем, что суровый, но с такой прямотой, показывает, может быть, не самые такие приятные черты ее внешности. Ну и, как правило, его портреты, они такие выглядят не совсем законченные, особенно вот конец 20-х, это время, когда эта работа была написана, они выглядят даже немного эскизными. Но у меня складывается ощущение, что то, что он хотел сказать, он сказал, несмотря на то, что работа не совсем выглядит законченной.
Я тоже так считаю и вижу абсолютную точку даже в этом портрете и в этом лаконизме даже цвета. Он сказал и поставил точку. Может быть, его отношение к этой дружбе женской в этом портрете и
да,
показано?
Наверняка. Он ревновал, и конфликт там был. Об этом тоже в письмах можно прочитать. И, конечно, он не был доволен, что они проводили очень много времени вместе в ущерб семье, как он считал. А Бельцова его упрекала, ну, как смеешь ты вот такие высказывать обиды. И когда человек так много сделал для нас всех, и для меня в частности. И то, чего не получала она от него, она писала, что эту заботу и внимание она получает от Аустры.
Ну, а мы можем ведь действительно понять, если уж так рассуждать просто по-бытовому, что, ну, она спасительница. Она, если бы не она, то Бельцова ушла бы очень рано из жизни, и она бы сама не справилась со своей болезнью. Туберкулез в те времена – это не шутки. Да и в наши времена, честно скажем.
Да, так и есть, на самом деле. Это, ну, судьба в какой-то мере в лице Аустры. Вот действительно, как ангел-хранитель, она смогла переломить вот этот вот злой рок. Спасти, помогла ей.
На одном из стендов так и написано: «Латвийская Мата Хари». Ну, неужели она была шпионкой и успевала все, и дружить, и что-то еще, какую-то политическую деятельность вести?
Ну, судя по воспоминаниям, ну, по архивам, похоже, что да. Разведслужбы ею заинтересовались еще когда она была в Швейцарии в начале 20 века, в 10-е годы. Она развернула там активную деятельность, пропаганду латышской культуры. Вот это как раз на фоне Первой мировой, когда так много говорили о немецком влиянии, оно оценивалось в целом негативно. И вот тут на этой волне Аустра пыталась привлечь внимание всей интеллигенции к тому, что здесь в Латвии происходит такое активное онемечивание. И это позволило ей действительно собрать очень большую поддержку вот в тех кругах швейцарских. И немецкие спецслужбы начали за ней следить. Реально об этом есть информация в архивах. Ну, а потом ее вот такой, может быть, характер, неуемная активность и, ну да, может быть, не всегда дальновидные поступки привели к тому, что сначала она начала сотрудничать с одной из спецслужб, а потом ее перевербовали, и она стала двойным агентом.
Но все-таки она была слабой женщиной?
Ну, не знаю. Она бы, наверное, не согласилась с вашим определением. Она, я думаю, себя таковой не считала. Но само сравнение с Матой Хари первый раз прозвучало из ее собственных уст. Есть свидетельства о ее последней встрече с Аспазией незадолго до самоубийства Аустры. Поехала к ней туда, в Юрмалу. И, похоже, этот разговор был на вроде такой исповеди, где она ей призналась в том, что она действительно сотрудничает с несколькими разведками, назвала себя Матой Хари и сказала, что ни в коем случае не допустит того, чтобы с ней случилось то же самое. И, видимо, уже тогда, судя по этим словам, она приняла решение, если война Вторая мировая уже началась, и приближались немецкие войска к границе Латвии, и, в общем-то, когда началась оккупация, Аустра покончила с собой. На какие разведки, с какими разведками она сотрудничала, информации нет. Понятно, что сама она не так много об этом говорила. Шпион на то и шпион, чтобы держать язык за зубами. Версий несколько. Но судя по тому, что она не захотела поехать в Советский Союз, имея возможность эмигрировать, многие же уехали с началом оккупации в СССР, не исключено, что она могла сотрудничать, будучи вроде бы как политическим эмигрантом, тем не менее, сотрудничать с режимом Ульманиса, почему она и не поехала в СССР. В то же время ясно, что у нее были тесные связи с какими-то коммунистическими партиями той же Франции или, может, даже с кем-то в Европе, почему она опасалась фашистов и приняла решение о самоубийстве. Вот такая трагическая судьба, и до конца всей информации вот нам пока не удалось собрать. В Швейцарии есть в архивах информация, но это больше относится к тому раннему периоду. А что было в 30-е, это по большей части пока покрыто завесой тайны.
И все-таки, несмотря на такое драматичное завершение судьбы такой яркой женщины, смелой женщины, она и писательница, она и шпионка, она и добрый ангел, она и такой безответно влюбленный человек, все равно как-то, может быть, благодаря атмосфере самого музея, чувствуешь всю эту человечность, всю эту судьбу. И понимаешь, что в каждом времени, в своей сложности и тогда, и сейчас, в принципе, что оставляет нас в истории, все равно это дружба. Какой-то такой вывод сделала я.
Мой вывод похожий. На мой взгляд, ну, своего рода благодарность от Бельцовой. Это портреты, благодаря которым мы сегодня знаем Аустру. Ведь кроме литераторов, кто бы о ней еще бы вспомнил? А так и на выставках мы говорим о ней, и вот и в прессе теперь пишут о ней. Но это по большей части именно в связи с Александрой Бельцовой. И это вот такая символическая благодарность. Эти портреты, которые донесли до нас образ ее и память о ней.
Ну, а экскурсии и прогулка по музею у наших слушателей уверена впереди. Приходите в этот уютный, уникальный мемориальный музей Романа Суты и Александры Бельцовой. Я благодарю нашего экскурсовода, директора музея Наталью Евсееву. И до новых встреч.
Спасибо вам большое. До встречи.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович. I'll be waiting to make arrangements for
тщательности» с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы отправляемся в город Екапелс для того, чтобы познакомиться с любопытной достопримечательностью – знаком дуги Струве. Знак непростой, знак геодезический. Кто бы мог в свое время подумать, что обычные, казалось бы, обычные геодезические знаки станут в свое время достопримечательностями. Причем не просто достопримечательностями, а памятниками, охраняемыми Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Она более известна по аббревиатуре ЮНЕСКО. В 1993 году на конференции в Тартусском университете, посвященной 200-летию Фридриха Георга Вильгельма, ну а в русской традиции Василия Яковлевича Струве, финская делегация предложила придать дуге Струве статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2004 году предложение о утверждении сохранившихся 34, на тот момент 34 пунктов дуги Струве в качестве памятника всемирного наследия было подано в Комитет ЮНЕСКО по всемирному наследию, и в 2005 году это предложение было принято. Дуга Струве – это цепь из 265 пунктов, протянувшаяся более чем на 2820 километров от Норвегии до побережья Черного моря. И названа она по имени главного руководителя Фридриха Георга Вильгельма Струве. Измерение производилось для того, чтобы определить параметры Земли, ее форму и размеры. Это с точки зрения пафоса и мирового значения. В реальности в первую, да и во вторую очередь дуга нужна была для того, чтобы составляемые карты отображали поверхность Земли не приблизительно, а предельно точно. История создания геодезических знаков началась еще в начале 17 века, с тех пор, как голландский инженер Снеллиус придумал метод триангуляции. До Снеллиуса было много попыток измерить радиус Земли, диаметр окружности, но до него все измерения делались прямым способом, то есть непосредственно измерялось расстояние на местности. Это и трудоемкий, и при этом еще и неточный метод. А вот Снеллиус предложил на конечных пунктах линии измерения, ну, то есть как бы от точки А до точки Б устанавливать базисы. Небольшие, ну, как небольшие, от километра до двух отрезки, между которыми намечать по точкам треугольники. Построив сеть вот этих вот виртуальных треугольников, имея на концах измеренные расстояния базисов и зная величины углов всех треугольников, расположенных между базисами, при помощи простых тригонометрических формул можно было вычислить параметры всех фигур. В итоге получалось вычисленное расстояние практически любой протяженности. Для этого не нужно было так уж много людей и так уж много времени, как если бы мерить напрямую, тем более напрямую по лесам, по болотам не особенно-то и пройдешь. Для того, чтобы высчитывать расстояние при помощи триангуляции, и нужно было устанавливать геодезические знаки в углах вот этих вот описанных выше виртуальных треугольников. А так как измерения производились неоднократно, и на одну и ту же точку приходилось возвращаться геодезистам несколько раз, знаки следовало делать относительно постоянными. Так и появились в мире геодезические знаки. Каждый из них – это некий закрепленный на местности носитель географических координат. То есть точно известно, что вот в этой точке такая-то широта, такая-то долгота. А уже как будет выглядеть каждый отдельный знак – это уже другой вопрос. Это могут быть самые примитивные знаки, ну, например, отметки на срубленных пнях, но лучше, конечно, небольшие, хорошо закрепленные на почве, на поверхности земли вышки. Со времен Снеллиуса метод триангуляции развивался и стал использоваться не только для измерения параметров Земли, но также и для других задач, ну, в том числе как раз для составления карт. Из 17 века таких триангуляционных дуг Вытянулось по всему миру немало. Ну, на картах, конечно, одни видны очень хорошо. Масса треугольничков, соединенных один с другими от точки одной до точки другой. Ну, а в реальной, конечно, жизни это всего лишь небольшие вот эти вот геодезические знаки. Самая первая в мире – это голландская дуга, которую закладывал сам Снеллиус. Потом протянулась парижская, потом перуанская, ост-индская, англо-французская, галштинская, ганноверская, прусская. Ну, и целый ряд еще других дуг. А вот самая протяженная в мире. Вот такая вот триангулярная дуга получила имя Струве. В период с 1822 по 1827 год, то есть практически более 5 лет, под руководством астронома, академика и профессора, первого директора Пулковской обсерватории и директора Дербской, сейчас сказали бы, Тартусской обсерватории, учредителя Русского географического общества Василия Яковлевича Струве, было произведено измерение дуги меридиана от острова Гогланд в Финском заливе до города Якобштадта, как тогда назывался Екопилс. В 1828 году эта дуга была сопряжена с другой дугой, созданной под руководством военного геодезиста, полковника, а затем генерал-лейтенанта Карла Ивановича Теннера. Эта дуга продолжила дугу Струве от левого берега Даугавы далее на юг. А со временем проведенные Теннером и Струве измерения были продолжены еще на север и еще на юг. Через леса и болота, через города и пустоши геодезисты продирались и ставили свои знаки. И вот так появилась цепь из 258 треугольников, обозначенных 265 триангуляционными пунктами. Вот линия вытянулась на 2820 километров, что составляет 1/14 окружности Земли. На территории Латвии имеется 16 таких точек сети Струве. В список всемирного наследия ЮНЕСКО включены 2 точки – в Екопилсе и в Сестукалнсе. Лучше известна Екопилская. Она, в конце концов, находится в центре города и в замечательном парке. А точка в Екопилсе, помимо всего прочего, она самая значительная из 16 латвийских точек меридиана Струве. Она завершила часть триангуляции от Дербта, нынешнего Тарту, до Крейсбурга, нынешнего Круспилса. Екопилская точка была измерена и построена в июне 1826 года. Кстати говоря, этой точки вообще могло бы не быть, если бы все необходимые астрономические инструменты можно было разместить в башне Круспилского замка. Но вот получилось, как получилось. Башня для этого не подходила, и поэтому Струве нашел подходящее место на противоположном берегу Даугавы. На самом-самом берегу, хорошо видимую издалека и удобную для проведения измерений. В 1931 году, когда шли работы по созданию латвийской сети триангуляции, точка в Екопилсе была укреплена и обозначена памятным камнем. Сейчас триангуляционная точка Екопилс украшает небольшой парк имени Струве. 17 июня 2006 года над той точкой, которая была установлена Струве и его помощниками, над этой точкой была установлена металлическая пластина из нержавеющей стали с портретом самого Струве, видимым издалека. И здесь же, на этой же металлической плите, помещена справочная информация со схемой, на которой обозначены 16 точек дуги Струве, расположенных на латвийских землях. А напротив плиты установлена символическая триангуляционная башня, напоминающая о той башне, которая была здесь построена когда-то в 1931 году. В заключение надо сказать, что пункт Екопилс, пункт этой дуги Струве, важен не только для жителей Екопилса, но и для всех стран, через которые проходит дуга Струве, соединяющие европейские страны, такие как Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Беларусь, Молдова и Украина.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.